Хвала и благодарность будет принесена Господу. Страх не находится в любви. Совершенная любовь изгоняет страх. Мы не пели то, что не будут проблемы, нужды, но страх не должен быть там. Все заново Господь говорил, не бойтесь. Все заново. Вы можете это прочитать в Ветхом и в Новом Завете. Все заново были изречены такие слова. «Не бойся в единственном числе» или жить «не бойтесь» во множественном числе. На одном месте Господь даже сказал, «В мире вы имеете страх, но будьте утешены, я победил мир». Иногда у одного или у другого может быть тревожно, если мы будем смотреть на земные вещи, на обстоятельства, но мы смотрим на Господа, который все прекрасно выведет для прославления Своего имени. Мы в Псалме 27 читали, Давид, он проходил через некоторые вещи в своей жизни, но он держался всем своим сердцем за Господа. И это есть великая тайна. У дитя Божьего, у человека, который ходит с Богом. Но потом в 9 стихе он выражает, «Не скрывай от меня лица твоего». «И не отвергай в гневе раба твоего». Нету ничего худшего, когда имеешь такое впечатление, то что Бог злится на тебя. Это такое состояние, которое нельзя так легко вынести. Но Бог не может злиться. Он ведь обратил свое лицо к нам, в Иисусе Христе, нашем Господе и Искупителе. Гнев, который должен был нас коснуться, он ведь коснулся его. Так, то, что мы могли свободно выйти. И здесь говорится дальше, в 9 стихе. «Ты был помощью моей, не отвергай меня, и не покидай меня, Бог спасения моего». «Если отец и мать покинут меня, то Господь примет меня». Как верен наш Бог! Даже если мать забудет своего ребенка, то Бог вспоминает свой народ. Мы были отмечены на Его ладони. Он не может сам отречься от себя. Он даже остается тогда верным, когда мы становимся неверными. Тогда Он еще остается верным. На Него мы можем положиться. В 11 стихе написано, «Научи меня, Господи, пути Твоему, и веди меня по ровному пути ради врагов моих. Не предавай меня жадности притеснителей моих, ибо лжесвидетели выступили против меня». И так далее. Мы благодарим Господа, то, что Он нам обещал о нас заботиться. Я сегодня перелистывал в песеннике, и эту песню по мелодии я так сильно не знаю, но здесь Йонатан Пауль, который самое много написал песней в этом песеннике, он здесь пишет такие слова. «Если ты служишь Господу, как верный раб, то тогда скоро разгорится схватка. Дьявол затягивает тебя в битву и сражается с тобой со всею властью. Но Богу будет принесена хвала. Это давно уже проверено. Единственное слово, которое Иисус изрекает, приносит свет, полный свет». Во второй строке написано, «Если тебя окружает вокруг тьма и штормит вокруг тебя, и если время скорби усложняет твой путь, то все это принесет тебе победу. Принеси только это все к Спасителю. Иногда мы даже не знаем, что нам приносит победу или доход, что для нас является добром, что нам необходимо. Мы, конечно, бы приняли другое решение. На третьей строке написано: «И если даже друг, которого ты любил, станет твоим врагом, и будет даже так, то, что он тебя даже предаст, то прости ты ему и скажи это Господу». Да, и тоже этому мы должны научиться. Близкие друзья вдруг внезапно становятся врагами, и это больно. Люди, которые находились вблизи, у тех ведь боль намного больше. В четвертой строке написано, конечно же, вы все уже открыли и прочитали, я ведь начал с самого начала читать, в четвертой строке говорится: «И если приходит разделение, и ты остаешься один, и если жизнь тебе приносит мучения, и земное счастье исчезает, то будь доволен тем, который понес твои грехи». Единственное слово, которое изрекает Иисус, приносит свет, полный свет. Эта песня даже подходит прекрасно к первому стиху из 27-го псалма, который мы читали. «Господь есть свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь есть защита жизни моей. Кого мне страшиться?» Наш Бог, Он все производит во всех. Он имеет первое и последнее слово. Он изречет право согласно Своему Слову, ибо небо и земля пройдут, но Его Слово останется во веки вечные. Мне из последних недель две вещи запали в сердце. В одну в среду, когда мы здесь читали из 1 Коринфянам 3 главе, и сейчас еще воскресенье в Цюрихе, о царском законе, из послания Иакова, Бог хочет из нас сделать таких людей, которые ходят путями Его. Люди, которые пережили Его Слово. Люди, на которых Он может положиться. Брат Купфер и я, мы помолились еще вместе. И потом он сказал: «Если бы мы только могли понять то, что это святое дело, в котором мы находимся». И я думаю, это мы можем все так сказать. Если бы мы только осознали, о чем сейчас идет речь, то, что дело, в котором мы находимся, это есть дело Божье. И все, что приходит от Бога, ведет к Богу, будь это Его Слово или Дух, все, чем является Бог, это свято. И если мы распознали то, что Он в эти дни свое дело приводит к завершению, тогда давайте будем обращать внимание на то, чтобы действительно быть частью Его Слова, в том, чтобы мы исполнение Его Слова в нашей жизни могли видеть. Не только, чтобы это были слова, но чтобы они были подтверждены в нашей жизни. Иногда есть такие места Писания, в которых люди спотыкаются. Одно из них находится в 1 Коринфянам, 1 главе. Это письмо еще лежит на моем письменном столе. Там кто-то спрашивает: как жить выглядит с неразумием Божьим? Да, слышали ли вы такое уже? Да, вы нехорошо знаете Библию. вам нужно заново начать читать ее. 1 Коринфянам, 1 глава, 25 стих. Здесь написано: «Ибо неразумие Божье мудрее людей, и немощь Божья сильнее людей». Теперь, конечно же, этот возлюбленный брат хочет знать, в чем заключается неразумие Божье и в чем заключается слабость Божья. Нужно почти что в этом смеяться. Как мы можем быть благодарны то, что Бог сделал нас неразумными, чтобы мы не заблуждались? Мудрые заблуждаются, но неразумные не могут заблуждаться. Бог проложил путь. Так оно написано в Исаии 35 главе, где даже неразумный глупец не сможет заблудиться. Мудрецы, они своей мудростью будут постыжены. Взаимосвязи с этим есть прекрасное слово в Исаии 45 главе. Исаия 45 глава. Здесь написано с 5 по 7 стих. Исаия 45 глава, с 5 по 7 стих. «Я есть Господь, и нет никакого иначе. Кроме меня нет Бога. Я припоясал тебя без того, чтобы ты знал меня, чтобы узнали от восхода солнца и от захода его, что кроме меня нет Бога. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму. Я даю спасение и творю несчастье. Я, Господь, есть тот, кто делает все это». Иногда мы думаем, почему должно это случиться или другое. Мимо Бога все проходит. Он за все несет ответственность. И там, конечно же, где-то есть слово, тоже в Исаии, то, что Он даже сотворил губителя. Да, конечно же, Бог делает, что Он хочет. Здесь это написано. Исаия 54 глава. Исаия 54 глава, 16 стих, и это очень прекрасно подходит к псалму, который мы уже читали. Исаия 54 глава, 16 стих. «Ибо я сотворил кузнеца, который разжигает угли в огне и производит оружие своим мастерством. И я также тот, кто создал губителя, чтобы уничтожать». Бог был добрым. Он ничего не мог сделать, что не было бы добром. Он должен был сотворить одного, который должен понести ответственность за то, если происходит что-то злое, чтобы он был приведен к ответственности. Ибо из Бога могло выйти только доброе. Бог полностью совсем добрый. И вы знаете то, что мы в одной брошюре были написали, где мы взяли слово из пророка Исаии и из пророка Иезекииля, когда Господь Бог сотворил Люцифера в своей красоте со всеми вещами, но со свободной волей выбора. Он его сотворил полностью совсем хорошим, но свободная воля выбора была той, чтобы иметь желание выйти из подчинения, чтобы не быть больше ниже, чем кто-то другой, но чтобы себя возвысить. А потом пришло падение. И то же самое оно с Антихристом, который возвышается над всем. Ему не подходит то, если кто-то над ним находится. И поэтому он должен себя возвышать над всем. То, что касается Бога или богослужения. и в конце в концов он сам падет вниз. И там есть слово, я думаю, это в Иоанне 12 главе написано, где говорится, «Я видел сатану, как он пал вниз, как молния». Сатана возвысился, и поэтому он пал вниз. У меня здесь есть еще одно слово из Амоса 3 главы. Вы знаете все это наизусть. 7 стих вы знаете, а 6 стих я сейчас прочитаю. Амос, 3 глава, в 6 стихе написано следующее. «Трубят ли трубою в городе, чтобы не испугались люди? Происходит ли несчастье в городе, чтобы не Бог Господь причинил его?» Бог ответственен за все. Он даже, когда Моисей был послан, чтобы освободить детей израильских, он ожесточил даже сердце фараона, чтобы его чудеса обильным образом проявились в Египте. Бог может делать то, что Он хочет. Он даст произойти всем вещам для прославления имени Своего. Итак, мы не притыкаемся ни в каком слове. Напротив, мы Господу благодарны. То, что мы по милости правильно все можем понимать. Слово о царском законе из Иакова, 2 главы, 8 стих я хочу прочитать. А потом мы подойдем к исходу 19 главе. Вы знаете, где не проповедуешь, там люди пугаются, когда возвращаешься к Ветхому Завету. Я недавно где-то в Англии это пережил. Люди просто не могли понять то, что Ветхий Завет является связывающим Словом Божьим. Для них был финиш. Они его убрали, куда-нибудь положили в документацию. Нет, и еще раз нет. Мы исследуем в Писании, чтобы увидеть, так ли оно. И вся Библия ведь является Божьим Словом, от Бытие до Откровения 22 главы. Иаков, 2 глава, 8 стих. «Разумеется, если вы исполняете закон царский по слову Писания, возлюби ближнего твоего, как самого себя, то вы поступаете правильно». Здесь не идет речь о законе Моисея, но о царском законе. И мы сейчас подойдем к исходу 19 главе, но сначала к Левитам 19 главе. И там написано это слово, которое мы только что прочитали. Вы можете это в Левитах с 11 стиха прочитать. Я прочитаю только с 16 стиха. Левитам 19:16. «Не ходи клеветником посреди народа твоего, и не выступай в суде против крови ближнего твоего, ибо я есть Господь. Не держи в сердце твоем ненависти на брата твоего, но обличай серьезно ближнего твоего, чтобы тебе не возложить на себя вину из-за него. Не будь мстительным к принадлежащим к народу твоему, и не будь по отношению к ним злопамятным, но люби ближнего твоего, как самого себя, ибо я есть Господь». Мы знаем то, что это так говорит Господь. Это был Господь, который изрек эти слова. «Не ходи клеветником посреди народа твоего и не выступай в суде против крови ближнего твоего», и так далее, и так далее. Мы ведь читали о царском законе, где весь закон и все пророки находятся. Ибо кто весь закон исполняет и только хоть в одном провинится, то он становится виновным во всем. Ибо одни уста от А до Я все сказали. Если бы кто-нибудь 99% исполнял бы, а одного бы у него не доставало, тогда он во всем бы провинился бы. Но вопрос вины ведь был уже разрешен, ведь это ж мы уже некоторые разы говорили. Но теперь идет следующий вопрос. Будет ли он разрешен? Если наша вина умилостивлена и грех прощен, и мы были примирены с Богом, и Его жизнь возвратилась в нас, тогда ведь должно быть возможно, чтобы пережить Слово Божье. Тогда должно быть возможно по Слову Божьему действовать и ходить. Тогда должна ведь жизнь Христа находиться в нас. Он должен иметь возможность ее пережить через нас. «Люби ближнего твоего, как самого себя. Не держи в сердце твоем ненависти на брата твоего». Мы ведь имеем в этом случае апостолов, и тоже Иоанна, и все эти ветхозаветные места из Библии в их исполнении. Иоанн пишет: «Как же ты можешь Бога любить, которого ты не видишь, если ты не любишь своего брата, которого видишь? Кто не любит своего брата, тот убийца». И здесь нам уже дан рецепт в Ветхом Завете. Это не является больше чем-то тяжким, гнетущим. Нет, искупленные являются единственными, которые могут пережить Слово. Все другие это чувствуют, как какое-то тяжелое бремя, да, что-то подавляющее, да, почти что удушающее. Кто искуплен, тот сможет это пережить с радостью, без собственного напряжения, аминь. Не в собственной силе, но в силе Господа. Ибо Его жизнь находится в нас. Давайте подойдем к царскому закону и к царскому священству. Исход 19 глава, с 3 стиха. Здесь написано: «И когда Моисей поднялся к Богу, то Господь возгласил к нему с горы такими словами». Замечаете? Здесь упоминаются две вещи — Бог и Господь. Когда Моисей потом поднялся к Богу, то Господь возгласил к нему с горы такими словами: «Так скажи дому Иакова и возвести детям Израиля: вы сами видели, что я сделал с египтянами, и как я нес вас на крыльях орлиных и принес вас ко мне сюда». Так как я эти стихи читаю, то я почти что должен улыбаться. Вы все ведь вспоминаете ту проповедь брата Бранхама с заголовком «Орлы Божьи». Я из последнего издания в журнале «Штерн» читал то, что люди до сих пор еще не установили то, что это слово является истиной. То, что орел своих малышей берет на свои крылья и таким образом выводит их из гнезда. До сих пор это было спорно. Но теперь и ученые подошли к этому и увидели, что это правда. Мы не нуждаемся для этого в ученых. Все, что Бог говорит, это всегда соответствует. Ведь пришло самое то время, чтобы ученые исправили себя во всех вещах. Если бы это еще пришло, то мы Бога благодарили бы за это. Мы ничего не имеем против ученых, но против науки, которая ведет их в заблуждение. Каждая наука, которая проходит мимо Слова и мимо Бога, которая противоречит Богу и Божьему Слову, это приходит от сатаны. Об этом нам не надо дискутировать. Итак, давайте возвратимся к этому Слову. И все же, я должен это еще раз подчеркнуть. То, что брат Бранхам тогда действительно сказал, «Я это видел! Я видел!» Там, где ученые не имели доступ, там этот муж Божий имел свой дом. В глуши, где он мог свободно следить за природой. Здесь ведь что-то прекрасное выражается. Вы сами видели, здесь написано, что я сделал с египтянами, и как я нес вас на крыльях орлиных и принес вас ко мне сюда. Не только к горе, не только к пророку, но сюда, ко мне, привел. Бог не приводит нас куда-нибудь. Он приводит нас к себе. Он не успокоится прежде, пока мы не будем там, где Он нас хочет иметь. И именно в Его присутствии. Не только до Святой Горы, но ко Святому Богу на Святой Горе. И тогда мы находимся там, где Бог нас хочет иметь. Нес вас на крыльях орлиных и принес вас ко мне сюда. Аминь. Сюда принес вас к себе, не к какому-нибудь месту, но ко мне. Призвание, которое Господь изрекал, это ведь было всегда лично. «Идем и следуй за мной». Греки ведь хотели с удовольствием увидеть Иисуса. Ведь речь не идет только о том, чтобы прийти до какого-то города или места или к общине, но не успокаиваться прежде или же не сдаваться, пока мы не проникнем к Господу, пока мы не услышим Его говорящим, и пока мы не увидим Его, как Он действует. Теперь 5 стих. Исход, 19 глава, 5 стих. «Итак, если вы будете охотно слушаться указаний моих и соблюдете завет мой, то вы будете из всех народов моих особой собственностью, ибо мне принадлежит вся земля. И вы будете мне царством священников и народом святым». Если мы почти что те же самые слова в Новом Завете видим, то ведь это ж спасительно-исторически было установлено. «Ибо в Израиле Бог прообразно показал то, что Он с общиной сделает. Вы будете из всех народов Моей особой собственностью, ибо Мне принадлежит вся земля, и вы будете мне царством, не каким-нибудь, но мне должны быть царством священников. Вы ко мне пришли, вы, я прочитаю это еще раз. Итак, если вы будете охотно слушаться указаний моих и соблюдете завет мой, не какой-нибудь завет, но мой завет, то вы будете из всех народов моей особой собственностью. Ибо мне принадлежит вся земля. И вы будете мне царством священников и народом святым. Все для Него. Мы принадлежим Ему, не самим себе. Кто знает Писание, тот знает это. Если мы живем, то живем для Господа. Умираем, то умираем для Господа. Живем ли мы или умираем? Мы являемся Господними. Вы будете мне особой собственностью, мне из всех народов и наций. Второзаконие. Там я себе отметил был одно место, я точно не знаю, правильно ли я это сделал. Чем старше становишься, тем становится хуже с памятью. Да? Второзаконие. Второзаконие. Первая глава. С 29 стиха. «Тогда я сказал вам, не теряйте мужества и не бойтесь их. Господь, Бог ваш, который идет впереди вас, будет сам сражаться за вас, точно так же, как Он явно помог вам в Египте. Он будет сражаться за нас. Не ты и не я. Он будет сражаться за нас. Мы возлагаем наше доверие полностью и совсем на Него». В 32 стихе написано: «Но несмотря на все это, у вас нет доверия Господу Богу вашему, который шел в пути впереди вас, без доверия к вашему Богу. Как выглядит сегодня с твоим и моим доверием к Богу? С моей и с твоей верой в Бога и в Божье Слово? Как выглядит после всех этих годов верования с нашим доверием к Нему, который нас поучает, который с нами говорит, который нам свое слово таким прекрасным образом открыл? Я прочитаю из послания Иакова, чтобы вам показать, почему мы эти места из Библии... Нет, я имею в виду евреям. Евреям 4 глава. Евреям 4 глава. Я должен это ради взаимосвязи прочитать с первого стиха. «Итак, как обетование входа в покой его осталось еще неисполненным, то будем жить в страхе наблюдать за тем, чтобы ни у кого из вас не оказалось, что он остался позади». Ничего страшнее не может произойти с верующим, как только то, что распознаешь, то, что он или она остались позади, когда Господь возвратится, чтобы забрать своих. И здесь написано, чтобы ни у кого из вас не оказалось, что он остался позади. Для оставшихся позади это будет неприятно. Это мы все знаем. Но у меня речь идет сейчас о втором стихе. «Ибо спасительная весть изошла к нам точно так же, как и к ним. Но слово, которое они слышали, не принесло им никакой пользы, потому что оно не было совмещено с верой слушающих». Слушание слова без того, чтобы его верить, не поможет никому. Но я не думаю, то, что Бог нам даровал два уха, чтобы в одно входило, а из другого выходило. Этого я не верю. Я верю, то, что Бог нам даровал духовный слух. Но только там, где Божье слово, Божье послание с верой будет совмещено, вере будет слушаться и вере приниматься, в убеждении, то, что здесь говорит Бог со мною. Здесь я не пришел к какому-то объединению, но я нахожусь в присутствии Божьем. Как Господь сам сказал: «Я привел вас ко мне, сюда, на этом месте. Я вас нес, как на орлиных крыльях. Вы должны быть мне святым народом, царским священством. Те, как здесь говорится, они слышали Евангелие, спасительную весть, это обозначает радостная весть, точно так же, как и мы. Но слово, я прочитаю вторую часть со второго стиха, но слово, которое они слышали, не принесло им никакой пользы. Мы можем сами услышать, как Бог говорит на горе Синай, и взойти еще на Леонскую гору, и там нашего Господа лично услышать. Если же услышанное не будет связано с верою, и вера не будет связана с послушанием, тогда нам все слушание не поможет. Тогда мы уходим оттуда, и это было бы лучше, то, что мы никогда бы это не слышали и не видели. Если мы не готовы исполнять это, но тем слово, которое они слышали, не принесло им никакой пользы. Господь Бог сам проговорил. Если бы Он послал евангелиста, тогда можно было бы сказать, Он недостаточно мощно проповедовал, Он не был достаточно связан с Богом, там можно было бы найти много отговорок, но Господь Бог сам свой народ поставил в свое присутствие. Он с ними говорил. И был с ними 40 лет. И должен был потом сказать, они не распознали мои пути. Они слово слышали, но с верою не связали это. И поэтому им самим слово, которое вышло из уст Господних, ничего не принесло. А потом то объяснение. Потому что оно не было совмещено с верою слушающих. Чем является вера? Евреям 11 глава говорится нам ясным образом, чем является вера. Первый стих. Вера же есть уверенное доверие к тому, на что надеешься, и твердая убежденность в вещах, которых не видишь. Как же сейчас выглядит с нашей верой? Так ли оно выглядит с нами? Мы ведь ожидаем вещи, которых еще не видно, целую кучу вещей, которые Бог обетовал, которые еще не видны. И здесь нам говорится, вера же есть уверенное доверие к тому, на что надеешься, на что мы надеемся, не на то, что мы хотим с удовольствием увидеть, но на обетование, которое Бог нам дал, и твердая убежденность в вещах, которых не видишь. В скобках написано «о фактах». Все, что Бог в Своем Слове сказал, это является уже фактом. И если даже это еще не видно, в глазах Божьих ведь все уже является фактом. Есть еще много вещей, которые не исполнились. Не только вплоть до воскресения из мертвых, изменения во Христе живущих, до восхищения и так далее, но есть некоторые вещи, которые еще не исполнились. Но мужи Божьи, например, Иоанн, на острове Патмос, он видел уже завершение кровью искупленного множества. Он слышал уже, как они кричали «Аллилуйя!» на свадебном пире Агнца. И он услышал голос, который провозгласил «Блажен и свят тот, кто приглашен на свадебный пир Агнца». Он услышал пение завершенного множества. И мы ожидаем еще сегодня завершения. Иоанн видел уже новое небо и новую землю. Мы ожидаем еще все сегодня этого. Что это было? Будь пророки или апостолы, все люди, которые были помилованы Богом и вере, слушали Его Слово, они ведь то, что они слушали, они видели это уже духовными глазами и говорили «да» к Богу. Они внутри соглашались с этим, то, что Бог обещал в Своем Слове. И таким образом мы тоже этот стих правильно поняли. Из Евреев 11 главе, 1 стих. «Вера же есть уверенное доверие к тому, на что надеешься, не только в нашем языке, но также и на других говорится, да, я верю, пойдет дождь, я верю то или другое». Здесь вера имеется в виду что-то другое. Здесь вера в Бога и в Божье Слово. Вера же есть уверенное доверие к тому. Доверие полной уверенности. Уверенное доверие к тому, на что надеешься. И твердая убежденность в вещах, о фактах, которые еще не видишь, ну, которые он обетовал. Аминь. И в этом находится, заключается все дело скрытным. Везде там, где Бог давал обетования, там может вера укрепиться, и там тогда нету больше шитания и колебания, ибо якорь простирается за завесу, и за завесой находится ковчег завета со Словом Божьим. Итак, нету больше никакого туда и сюда, чтобы это считалось. Ну, давайте прочитаем дальше. Из Евреев 7 главы, Евреям 7 глава, 6 стих, написано следующее. «А тот, хотя он по своему происхождению и не состоит ни в какой связи с ними, взял от Авраама десятину и благословил имеющего обетование. И благословил имеющего обетование». Вы знаете, Евреям 7 глава ссылается на Бытие 14 главу, 17 стих, когда Господь, как царь Салима, пришел и встретился с Авраамом, с хлебом и вином, и с ним имел вечерю. Что же мы здесь видим? Кто был благословлен? Благословлен был тот, который находился во владении обетования. Больше никто. Кто же сегодня благословляется? Только тот, кто находится во владении Божьего обетования для этого времени. Все другие проповедуют, молятся и поют мимо Бога. Вы скажете, действительно ли оно так? Вы можете прочитать это. Я ведь сам при этом сжимал свои плечи. Мне неприятно, когда я об этом думаю. Лучше было бы мне наоборот. О, как бы мы радовались, если бы все общины и общества, и особенно все те, которые пили из чаши благословения и Бога пережили, если бы они распознали то, что Бог для этих дней обетовал, и то, что Он сейчас делает. Но если они этого не делают, тогда где же остается якорь? Где остается благословение? Я прочитаю это еще раз. «А тот, хотя он по своему происхождению и не состоит ни в какой связи с ними, взял от Авраама десятину и благословил имеющего обетование». Итак, совершенно бесспорно, то, что меньший благословляется большим. Аминь! Что же сказал Мелхиседек Аврааму? «Да будешь ты благословлен всемогущим Богом!» Там не меньше благословил высшего, но высший своего пророка Авраама благословил. Самый высший, Господь Бог. Но он должен был так сделать, так как шла речь о десятине, он должен был прийти как священник, чтобы позже священники получили десятину. Каждую роль, которую Бог исполнял, и которую он до сих пор перенимает и будет принимать, имеет свое право в этой взаимосвязи, но оно должно быть оставлено в той взаимосвязи, куда оно и принадлежит. Об этом Мельхиседеке говорится: «Он есть царь праведности, царь Салима, царь мира, не имеет ни отца, ни матери, ни родословия, ни начала и ни конца». Потому что это был Господь в духовной телесности, прежде чем Слово стало плотью и взяло человеческий образ. Вы можете это сами прочитать. У нас речь идет еще о других местах из Библии. Псалм 110. Псалм 110. И мы сейчас увидим и поймем, почему мы читаем эти места из Библии. Он, царь, он первосвященник, он взял себе народ из царей и священников, чтобы они следовали за ним. И к ним мы можем по милости принадлежать. Псалм 110. Я прочитаю 4 стих. Вообще-то нужно с самого начала читать. «Клялся Господь и не пожалеет об этом». Ты священник навечно по образу Мелхиседека. Он не мог быть по образу Аарона, ибо там была смертность. Он должен был быть по образу Мелхиседека, чтобы без всяких помех и прерывов быть им от самого начала до конца. О! Как прекрасно Бог все эти вещи здесь мог написать. Я прочитаю все равно с первого стиха из Псалма 110. «Так гласит изречение Господа Господу моему». И тоже об этом я сегодня читал. Там спрашивает наш Господь, как жить может Давид его называть Господом, если он является его сыном? И здесь уже люди не могли ему ответить. Он является обоим. Он есть Господь, Он есть Царь, Он есть Спаситель, Он есть Сын. Все взаимосвязи, куда оно принадлежит. «Сядь по правую мою, пока я не положу врагов твоих под ножью ног твоих». Могущественный скипетр твой, простерт Господь, здесь должно стоять Яхве, Сиона, властвуй посреди врагов твоих. Народ твой будет полон готовности в день шествия воинства твоего, в святом украшении, как роса из чрева утренней зари. Так придет к тебе юная команда твоя. В тот день, который Бог сотворил, чтобы последний раунд с нами так предпринять, то мы там будем в полной готовности. Там не будет ковыляющего, там не будет позади отстающего, там не будет хромого. Мы будем в полной готовности в день шествия воинства нашего Бога. И если нам это не удастся, то Бог нам должен помочь. Но ведь написано, кто-то ведь недавно сказал в разговоре по телефону: «Брат Франк, я ведь, конечно же, уверенно не буду там». И я сказал: «Как раз-то ты будешь там». Я не противоречу с удовольствием, но дьяволу всегда. Дьяволу всегда. Мы должны приучить себя, чтобы дьяволу противоречить и Богу верить. В дни Моисея, когда фараон сказал: «Да, вы можете идти, но скотина и то, и другое нет». И там был договор. С Богом нету никакого договора. Это повеление: «Отпусти мой народ!» И с этим все кончено. И тогда Моисей сказал: «Ни одно копыто не останется здесь. Все, что к этому принадлежит, это пойдет с нами. Благодарность Богу». Да, конечно же. Иногда мы кажемся себе такими жалкими, ничтожными, но как раз это доказывает нам, как велика милость Божья в нашей жизни. Если кто-нибудь поднимал свой нос ввысь, тогда он вообще бы не имел никакого шанса. Если только он не смирится под могущественную руку Божью и дьяволу не противостанет. И таким образом он сможет себя тогда распределить Богом. Итак, народ твой будет полон готовности в день шествия воинства твоего. В это я верю от полного сердца. Давайте сейчас подойдем к Петру и прочитаем то, что Петр тогда сказал. 1 Петра, 2 глава, 1 Петра, 2 глава, стих 9 и 10. А может быть, уже с 7 стиха начнем, ведь слова все такие драгоценные. Ведь нужно намного больше читать. 1 Петра, 2 глава, 7 стиха. «Итак, вам, имеющие доверие, или же имеющие веру, замечайте, о чем идет речь, крепкое доверие, убежденность о тех вещах, которые Бог обетовал, как будто они уже существуют, иметь убежденность в Божьих фактах». Часто мы здесь уже говорили, людям мы не можем верить, мы даже себе не можем верить. Или доверять. Но Богу мы можем верить. И Богу мы можем доверять. Итак, вам, имеющие доверие, дано драгоценное добро. Подумайте о том. Авраам был благословлен, потому что он был во владении Божьего обетования. Бог ведь с ним говорил. Бог ведь ему дал обетование, он верил им. Он верил Богу. И это ему засчиталось праведность. Что же засчитается тебе и мне в праведность, если ты будешь Богу верить? Если ты веришь, то, что Он сказал, есть истина, и на это рассчитываешь, то, что так оно произойдет, как Он это изрек. И то, что в этом ничто не сможет измениться, и ничто не сможет удержать это. Это должно исполниться, потому что уста Господни это изрекли. Итак, вам, имеющим доверие, имеем ли мы это? Доверие, крепкая убежденность. Не то, что ты сейчас будешь сам себе о себе убежден. Нет, убежден в том, то, что Бог верен. То, что Он сдерживает свое слово, как написано. Писание не может быть нарушено. Оно не будет нарушенным. Оно остается таким и будет исполненным. А для неверующих камень, который отвергли строители, именно он стал угловым камнем. И таким образом камнем преткновения и скалою раздора. О нем они притыкаются в своем непослушании слову. Вы заметили это? Вера и послушание принадлежат вместе. Неверие и непослушание — это снова пара. И люди, которые имеют в себе неверие, они не могут быть послушными, там нету никакой связи, напротив. Там внутреннее противление, отделение там находится. Вера связывает нас с Богом. Неверие отделяет нас от Бога. Неверие и непослушание принадлежат вместе. Вера и послушание принадлежат вместе. И здесь притыкаются люди в непослушании слову. Сколько хотят и не могут. По крайней мере, так выглядит. Только Бог является над этим судьей. Бог дает обе вещи — желание и совершение. Кто сегодня притыкается, он притыкается снова в неверии слова. Я уже здесь какое-то время назад был сказал, то, что касается служения брата Бранхама, то его ценят все, которые только были когда-нибудь в собрании. И к этому принадлежат некоторые миллионы. Ценят его как самого великого мужа Божьего со дней Библии. С этим даже в наименьшем никто не имеет проблемы. Никакой евангелист и все проповедники посмотреть интернационально, которые бы не сняли свою шляпу, сказали бы они или подумали, в любом случае, общее мнение людей было таким, то, что здесь жил человек посреди нас, который был единственным в своем роде, чья жизнь была целая проповедь. Если он говорил о смирении, то это смирение было в нем. Если он говорил о любви, то она была в нем. Вещи, которые он проповедовал, он их имел. Он их переживал. И тоже его враги свидетельствовали ему об этом, и это уже много о чем говорит. Но скажите этим друзьям, которые с великим одушевлением об этом говорят, как Бог этого смиренного человека мог использовать, то что тогда ведь исполнилось Писание, тогда ведь все дело выглядит снова по-другому. В тот момент, когда они вовлекаются в обязательства, где это дело перед ними приносится как фундамент, то они отходят в сторону. Они хотят признаться, и они это делают, то, что Бог произвел великое, но то, что там речь идет о исполнении Писания, о пророчестве, которое в нашей среде исполнилось, это они не могут проглотить. У нас как раз-таки оно совсем по-другому. Не то, что кто-то воскрешает мертвых, и то, что слепые прозревают, и хромые ходят. Благодарность Богу за это. Если бы это произошло, то мы все бы Бога от сердца поблагодарили. Пусть это скоро произойдет. Но если бы слово не проповедовалось, и обетования Божьи для этого времени не были бы принесены общине, то что тогда поможет даже воскресение из мертвых, если же живые находятся еще в духовной смерти? Все распределено на то место, куда оно принадлежит. В наши дни Бог произвел, и Бог будет дальше производить спасительную историю. И меня ничто не поражает так сильно, как только то, что я могу найти следы Божьего обетования в Слове, а потом следить за ихними исполнениями, и чтобы я мог это постигнуть. Это есть поражающее доказательство. Не человек, который это толкует, но люди, которым Бог даровал милости, чтобы распознать то, что Он, согласно Своего Слова, производит в этом времени. И эта милость нам досталась. Не потому, что мы это искали, но это нам впало просто в наши руки. По слову Писания, «Кому я милостив, тому я милостив, и над кем я жалюсь, над тем я жалюсь». Итак, вам, имеющим доверие, дано драгоценное добро. Вера имеет доступ к Богу. Без веры это невозможно, чтобы угодить Богу. Без веры это невозможно, чтобы понимать Его Слово. Вы можете прочитать из послания евреям 11 главу, эту неповторимую главу веры, можете прочитать во всем Святом Писании. Все заново была вера. Вера в сердцах, в жизни этих людей. Имея такую веру, это написано в 11 главе Евреям, во 2 стихе, имея именно такую веру, какую веру? Как оно написано в 1 стихе? Вера же есть уверенное доверие к тому, что Бог сказал. Но то, что еще глазами не видишь. Но на что надеешься, вправе надеешься. И твердая убежденность в вещах, фактах, которые еще не видишь. Там есть слово. Он смотрел на него или же на невидимого, как будто он видел его. И Авраам не смотрел на омертвелое свое тело, но на живого Бога, который дал ему обетование. Имея именно такую веру, получили свидетельство предки Верою мы познаем, что мир был призван к существованию Словом Божьим. Да, кто распознает это верою? Это очень ясно. Изреченное слово. Бог проговорил, и оно произошло. Он повелевал, и оно появилось. Можно ведь пройти через Ветхий и Новый Завет. Тот же самый Бог. Он тем же самым образом поступал. Кто это понимает? Ученые, они ищут свои объяснения. А те, которые проповедуют, но не могут верить, они находятся в разладе. А потом есть такие, которые просто не могут по-другому, как только чтобы от сердца верить. И к ним мы можем принадлежать. Верою мы познаем, что мир был призван к существованию Словом Божьим. Какую верою? Когда мы верим то, что в Бытие 1 главе написано, Бог проговорил, и это появилось. Бог проговорил, да будет свет, и свет появился. Веришь ли ты этому? Я верю. Я верю этому 100%. Ведь были до сегодняшних дней много критиков. И все ведь установили определенные тезисы, которые только можно. От первого взрыва до взрыва. Какой бы взрыв это ни был. Но ведь не было еще никого до сегодняшнего дня, кто бы сказал «я знаю» или же «я был». Был только один и есть один, который как Творец неба и земли известен, и больше никто. Через веру мы имеем доступ к Богу, к Его Слову, к Его делу. Будь это творение или искупление. Кто не верит, тот не верит одно и другое. Кто верит, тот верит всему. Он верит все, от А до Я, без всякого напряжения, потому что вера является подарком Божьим. Что именно видимое сейчас возникло не из осознаваемого разумом. Из ничего. Бог все изрек к существованию. Там ничего не было. Если бы там что-то было, тогда другое дело. Но там ничего не было. И тоже это я вам прочитаю. Чтобы вы знали то, что это написано, это должно написано быть или здесь, в Евреям 1 главе. Евреям 1 глава, может быть, с 3 стиха. «Се есть отражение славы и выражение сущности Его, и несет вселенную всемогущим словом Своим». Он, после того, как совершил очищение грехов, сел по правую величия в небесных высотах. Кто это? Тот же самый, который говорил, «Да будет свет», и свет явился. Только с той разницей, то, что в Ветхом Завете он был в духовной телесности, а в Новом Завете стал человеком в плотском теле. Я прочитаю 4 стих из Евреям 11 главы. «Верою Авель принес Богу более драгоценную жертву, чем Каин, и через нее получил свидетельство, что он праведен, как Бог засвидетельствовал это о жертвенных дарах его». Снова вера. Что это было? Вера подобна или же идентична откровению. Откровение Слову и воле Божией. Если какой-то человек говорит, он верит, и он говорит даже об откровении, но если его откровение находится за пределами Слова Божьего, тогда это можно все забыть. Откровение, которое приходит от Бога, приходит от Духа, и Дух ведет ко Слову, открывает волю Божью через Слово Божье. А здесь, Авелю, когда еще Слово Божье не было написано, было возвещено то, что должно произойти, и он принес Богу благоугодную жертву. И через это он был им обозначен как праведный, оправдан живым Богом. И здесь говорится, и ею Он говорит еще и сейчас, после смерти Своей. Есть еще сегодня люди, которые поняли то, что значит откровение и что такое вера. Иисус Христос есть откровение Божье в человеческом образе. Не какая-то идея, но так, как говорит Писание. «И Слово стало плотью и жило посреди нас». Не мимо Слова, но Слово взяло образ. Так оно и с каждым откровением, которое приходит от Бога. Со всей верою, которая укреплена в Боге и в Божьем Слове. Не какое-то набожное объяснение, но Божья субстанция. И тоже за это мы можем быть благодарными. То, что Господь нас сохранил в Своем Слове. Да, и еще больше. То, что Его Слово в течение времени, ведь нам стало драгоценней, дороже. Где бы мы ни читали, Бог говорит через Свое Слово. Еще сегодня к нам. Он обращается к нам. Оно живое. И дальше здесь написано о вере Еноха. Все эти мужи Божьи, они имели веру. Давайте к завершению подойдем назад. К тому, то, что мы вообще-то хотели сегодня вечером изложить. Царский род. Святое священство. То, что Господь, как Царь, всех царей, как первосвященник, который сам себя принес как жертвенного агнца. И тоже это никто не может объяснить. Который мог быть одновременно обоим. Жертвенным агнцем и первосвященником. Ходатаем и посредником. Он мог всем быть. Божьим сыном, человеческим сыном, сыном Давидова. Все туда, куда оно принадлежит. Здесь мы прочитаем снова из 1 Петра во 2 главе, 9 стих. «А вы, напротив, род избранный». Тогда это был Израиль. «Избранный из всех народов, языков и наций. Бог заключил завет со своим народом. Нес их на орлиных крыльях. Покамест не принес их в свое присутствие, чтобы с ними там говорить». Никакой другой народ не пережил так Бога, как народ израильский. И здесь нам говорится, «А вы, напротив, род избранный, царское священство, общество святого народа, народ избранный в собственность». Что же мы должны еще сказать? Бог ведь нас привел в свое присутствие. Он является тем, который с нами говорит. Мы, ведь в прошлое воскресенье читали слово из 1 Самуила 3 главы. Там ведь Господь позвал молодого Самуила, и Самуил пришел к Илии и говорит, «Вот он я, ты ж меня звал». А Илия говорит, «Я ж тебя не звал, ляж снова спать». И снова Господь позвал, и Самуил бежит снова к Илии и говорит, «Вот он я, ты ж меня позвал». И он удивился, и его ведь глаза уже плохо видели. И он сказал, «Ляж снова спать, я тебя не звал». И вы знаете, что потом произошло. Тогда Элий понял то, что это был Господь, который этого молодого Самуила зовет. И он сказал ему, «Если голос еще раз изойдет, то скажи ведь, говори, Господь, твой раб слушает». Что это было? Часто люди не понимают то, что Господь это, который с нами говорит. Они идут туда и сюда, они спрашивают здесь и там, а потом их успокаивают и говорят, успокойся, это дело все в порядке, оно идет своим путем, оно не в порядке. Оно идет только тогда своим путем, когда оно будет приведено с Богом в порядок. И только тогда, когда мы с Богом будем соответствовать. И только тогда, когда он с нами говорил, Самуил лег в Доме Божьем спать, возле Ковчега Завета. Мы можем быть верующими. Мы можем так близко быть у Слова, так близко, и все жить. Еще даже можем не понять то, что час пришел, чтобы проснуться от сна. то, что спасение сейчас нам намного ближе, чем много лет назад, когда мы уверовали. И мы можем слышать все эти вещи, которые мы сейчас знаем, и которые в течение годов мы слышали, и которые нам стали нашей уверенностью. Пусть это западет в наше сердце. Господь имел народ в Ветхом Завете. Он сказал, «Вы являетесь мне царским священством. Вы должны мне быть народом, избранным в собственность. Из всех народов я вас избрал, заключил с вами завет. Вы являетесь моим народом. Я вас привел в свое присутствие. Вы сейчас здесь передо мною. Вы слушаете мои слова. В Новом Завете точно так же. Община, особая собственность из всех народов, языков и наций. Святое заключение завета. Это есть новый завет в моей крови. Ведь есть кровью искупленное множество. И это кровью искупленное множество преобразовывает избранный род, царское священство, святой народ. Тогда это был Израиль. Сегодня мы ими являемся. Как жить выглядит с нами, с Господом, со всем тем, то, что принадлежит Царству Божьему? Вы, род избранный, царское священство, общество святого народа, народ избранный в собственность, и должны возвещать добродетели того, кто призвал вас из тьмы в чудный свет свой. Вас, которые были прежде не народ, а теперь народ Божий, некогда без Божьего милосердия, а теперь богатые Божьим милосердием. Что же нам к этому сказать? Просто поблагодарить Господа, который великое произвел в нас, который нас избрал к этому, без того, чтобы нас спрашивать. Он нас предназначил, чтобы мы служили для прославления Его славной милости. Не хотим ли мы вере это принять, как мы это слышали, с твердой убежденностью, то, что каждое слово, которое мы слышим, не проходит мимо нас, но глубоко оно проникает в нас, чтобы мы стали одно со Словом, чтобы Слово могло стать плотью, могло стать реальностью в нас и через нас. Прежде не народ, а теперь народ Божий. Не какой-то народ, но народ Божий. Некогда без Божьего милосердия, а теперь богатые Божьим милосердием. И тоже за это мы можем Господа благодарить. Еще только кое-что подчеркнуть. Ту часть этого стиха. 9 стих. «И должны возвещать добродетели того, кто призвал вас из тьмы в чудный свет свой». Наш Господь говорит, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Он мог сказать, «Я являюсь светом миру». Иоанн сказал, «Я был послан, чтобы засвидетельствовать о свете». Кто последует за ним, тот и в это время не останется во тьме, но будет иметь свет жизни. Верите ли вы все это? В последовательности за Иисусом это все находится в нем. Оно просто принадлежит к этому. Представьте себе, Он — Слово, которое стало плотью, и кто-нибудь за Ним действительно следовал бы, а потом еще ходил бы вокруг в заблуждении, это исключено. Без Него мы входим в заблуждение, но с Ним мы нашли домой, мы были приведены в порядок, и мы можем идти Его путями. Он сам сказал, кто последует за Мной, тот не останется во тьме, но будет иметь свет жизни. Что бы это ни было, Бог тебе даст ответ. Он тебе дарует разъяснение. Это невозможно, чтобы следовать за Господом, а потом еще находиться в неопределенности или в неясности. Кто последует за Ним, тот не останется во тьме, но будет иметь свет жизни. Пусть жить. Это будет светить ясно, чтобы мы все могли увидеть и могли ходить в этом свете, покамись мы не перейдем от веры к видению. Да будет прославлено имя Господня. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Может быть, мы споем еще припев «Каков я есть». Так оно должно быть. Каков я есть. Так оно должно быть. Не моя сила, только Ты один. Твоя кровь омывает меня от грехов. О Божий Агнец, я иду. Я иду. Мы наклоним наши головы, закроем наши глаза и откроем наши сердца. Может быть, есть некоторые здесь, которые имеют особенную нужду на своем сердце. Бог знает ее. Бог с ней знаком. И если жить из проповеди пришла вера, и мы то, что Бог обетовал для нас лично, можем принять в той убежденности, то, что это уже существует, хотя мы это и даже не видим, если некоторые имеют просьбу, нужду на своем сердце, то поднимите коротко ваши руки. Бог знает это. Бог знает ведь все вещи. Спасибо большое, спасибо большое, спасибо большое. Бог видит руки. Бог видит сердца. Давайте помолимся. Небесный Отец, от сердца мы благодарим Тебя за Твое драгоценное и святое Слово. Господь, мы ничего не можем с этим поделать. То, что Ты нас предназначил к вере через избрание от создания мира. Позвал нас со святым призывом, чтобы мы следовали за Тобой. О Господь, Ты заключил с нами завет. Ты открыл нам обетования, которые касаются этого времени. О Господь! Итак, мы находимся здесь в полном доверии к Тебе. Не к нам, но к Тебе. То, что Ты все сделаешь прекрасным образом на день Твоего славного возвращения. Возлюбленный Господь, Ты знаешь разные просьбы, разные нужды, что бы это ни было, болезни, проблемы, Ты знаешь каждого в отдельности. О Господь, мы просим Тебя сейчас все вместе, будь всем вблизи, те, которые нам находятся вблизи. Пойди за каждым, которые лежат на наших сердцах. О Боже, и даруй нам милости, чтобы мы шли с Тобой в ногу, и чтобы мы ходили достойно этому высокому призванию. Ибо мы являемся святым народом, и Ты говоришь, «Я свят», и вы должны быть святы. Ты говоришь, «Я освящаю себя за них, чтобы и они в истине были освящены. Твое слово есть истина». Возлюбленный Господь, даруй нам милости, чтобы мы Твое Слово во всякое время могли принимать в вере, с полной убежденностью, в послушании, чтобы Ты его мог подтвердить. Благослови нас всех, о Господь! Спаси потерянных! Исцели больных! Освободи связанных. Подтверди свое слово. И прославь Ты сам свое святое имя. О Господь! И веди нас дальше. Возьми нас за руку. И сделай это согласно Твоего Слова, через Твоего Святого Духа. Мы благодарим Тебя, то, что Ты до сегодняшнего дня имеешь новозаветную общину. Общину, которая возвращается к первоначалу, которая верит так, как говорит Писание. Никакая не организация, но живой организм. Независимо от всех человеческих систем, но зависимо от Тебя. О верный Бог, поставь нас на высшее основание. Пусть жить и этот час послужит для того, чтобы мы приблизились к Тебе. Забери нашу неуклюжесть, нашу боязливость, нашу вялость. Забери все от нас и сделай нас горящими в духе, чтоб мы были готовы Тебе служить. Ты есть Тот, Который нас позвал. Мы не идем больше к людям, мы приходим к Тебе и говорим: Господь, говори, ибо Твой народ слушает. Прими благодарность, то, что мы были приведены в Твое присутствие, чтобы Твое Слово услышать из Твоих святых уст. За это мы благодарим Тебя от полного сердца. Благослови нас всех вместе по великой Твоей милости. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.